Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы сегодня в компании историка, москвоведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня идем смотреть метромост. И чтобы нам очутиться на метромосту, нам всего лишь надо выйти из вагона на станции Воробьевы горы. И вот мы уже на метромосту. Но мы его давайте посмотрим для начала снаружи, и поэтому мы выходим на улицу. Ну, давайте выйдем на набережную в сторону Московского университета по указателю к Воробьевым горам. И вот мы стоим под мостом.
Да, и отсюда, если немножко мы еще отойдем от самого пролета моста, будет открываться замечательный вид на всю конструкцию. Мы видим с вами противоположный берег, стадион в Лужниках. Мы видим широкое здесь довольно русло реки Москвы. Чувствуем, насколько большой перепад высот между правым и левым берегом. И вот высокий берег, который сейчас находится за нашей спиной, круто поднимается вверх. Я напомню вам, что это одна из самых высоких точек в Москве. Высота Воробьевых гор больше 100 метров, хотя, конечно, это не настоящие горы. Это просто высокий холм, обрыв, берег. Но, тем не менее, в Москве это одна из господствующих высот. И все это создавало большие трудности для того, чтобы здесь проложить линию метрополитена и вообще организовать нормальное транспортное сообщение между правым и левым берегом. Собственно, актуальность строительства здесь моста и метромоста, она возникает тогда, когда был принят план сталинской реконструкции советской столицы. И, как ни странно, все то, что мы с вами сегодня будем обсуждать и смотреть, хоть и отдаленно, но связано с вот тем мегапроектом, как вы, Алексей, помните,
да,
какой
конечно.
Был у нас проект создания Дворца Советов на месте разрушенного большевиками храма Христа Спасителя. И вот от этой точки, которая должна была стать доминантой не только Москвы, но и всего нового мира, нового социально-исторического ландшафта, можно сказать, человечества, потому что Дворец Советов не только Советского Союза, но имелось в виду и Африки, Америки и так далее, и так далее, должны были расходиться лучи магистрали, и планировалось Москву обустраивать дальше на юг. И вот главные магистрали от Дворца Советов должны были идти именно к Лужникам, и вот здесь, где русло реки Москвы делает такой как бы полукруглый поворот в своем маршруте, здесь планировалось сделать лучевую систему, построить три моста. И на самом деле тот, рядом с которым мы с вами сейчас стоим, вовсе не планировался как главный. А главный, он должен был быть совсем рядом. Вот мы бы его видели, если бы его построили, потому что мы именно в эту сторону с вами сейчас смотрим. И, в общем-то, угадываются отсюда, где располагается храм Святой Живоначальной Троицы. Все наши радиослушатели знают, конечно, смотровую площадку на Воробьевых горах. И вот там начинается университетская площадь, и на самом деле вот эта площадь перед зданием университета – это тоже остаток тех самых гигантских, можно сказать, наполеоновских планов по созданию совершенно нового архитектурного облика Москвы. И вот там и должен был стоять главный мост. Соответственно, а вот этот мост, рядом с которым мы с вами находимся сейчас, он действительно должен был, кроме того, что связать магистрали столицы, Комсомольский проспект, проспект Вернадского, должен был еще и стать метромостом. Планы действительно масштабные, действительно потрясающие своей дерзостью, они упирались буквально в смысле этого слова в перепад высот. Потому что вот мы с вами сейчас видим, что этот высокий холм Воробьевых, или как их в советское время назвали, Ленинских гор, он действительно поднимается очень круто. И поэтому чтобы построить метро, нужно было решиться на один из двух вариантов. Как вы понимаете, Леш, да, что либо метро должно идти под водой, то есть под руслом реки Москвы. И даже я встречал упоминание о том, что вроде бы этот план пытались осуществить, и, может быть, там некоторые диггеры утверждают, существует какая-то там
секретная пробная ветка,
да. Но на самом деле от этого плана отказались, потому что если бы метро прошло под руслом реки Москвы, а значит, еще метров там 40-50 вглубь, плюс еще над этим туннелем возвышались бы Воробьевы горы еще на 100 метров, и представляете себе, 150-200 метров – это высотное здание. И вот таким образом нужно было добираться потом до поверхности. Это, конечно, для метро было бы серьезным испытанием. Решили отказаться от метро-туннеля и построить метромост. В результате этот план, конечно, получил особую актуальность, когда было построено здание Московского университета. К середине 50-х годов уже сформировалось совершенно новое. Это вот какая-то вертикаль Москвы, эти сталинские башни прочно вступили и на Воробьёвы, Ленинские горы тоже. И вот действительно тогда, в 1956 году, начинаются подготовительные работы, а потом всего лишь за 19 месяцев, 12 января 1959 года, строится уникальный Лужнецкий метромост. Руководили этим проектом инженеры Андреев и Рудомазин, архитектор Яковлев и Соров, Демчинский и многие другие. И мостотряд номер 4, который выполнил задание партии правительства в рекорд на короткие сроки, отчитался о действительно уникальном сооружении.
Может, сыграло злую шутку, что так быстро его построили?
Да, сыграло очень злую шутку, потому что на самом деле оказалось, что вот эти рекордные темпы и определенный волюнтаризм, который тогда проявлялся во многих сферах политического руководства советского правительства, метромост стал символом вот такого неудачного эксперимента, потому что уже скоро совсем, в 1959 году, ну то есть в том же году, когда метромост был открыт, станционный зал был залит дождевой водой. Это была первая остановка движения метропоездов. В 60-м году обрушился алюминиевый карниз. В 63-м году проверка выявила аварийное практически состояние всей конструкции.
Ну, еще 20 лет он после этого работал, поезда ходили по тем путям, которые были проложены изначально, и станция до 83-го года работала.
Да, вот это расследование выявило предаварийное состояние моста. И к 83-му году, по оценкам специалистов, мост потерял уже более 60% своей несущей способности. Главные проблемы оказались связаны с темпами строительства, некоторыми ошибками в техническом проектировании, в конструкции, где очень много было, там мост железобетонный, было много блуждающих токов, это вело к эрозии металла. Для ускорения застывания бетона в него добавляли соль, это вело еще к большей эрозии металлических конструкций. В общем, в результате фактически пришлось метромост создавать заново.
Да, его же, несмотря на то, что... Я вот не помню, например, я прочитал, что его в 99-м году даже верхнюю часть автомобильную перестраивали. Вот я почему-то этого не помню.
Да, очень, очень аккуратно это делали, но на самом деле даже если вот... Сейчас посмотреть на такую интересную деталь, если вспомнить, как выглядел метромост в середине 80-х. Я очень хорошо помню, как сам я в 1989 году, когда случилось, я решил пройтись пешком от МГУ до метро Фрунзенская. Я очень хорошо помню, как я перешел метромост. А вот недавно я проезжал по метромосту, я вдруг понял, что там в верхней части нет пешеходных дорожек. То есть они ликвидированы, незаметно для нас самих.
Да, причем, знаете, я с этим столкнулся, когда я тоже хотел по верхней части перейти, но вы могли бы это сделать обходными путями вдоль станции, там
да,
они есть.
И вдоль станции есть, и, кстати, это очень хорошее решение, которое напоминает техническое решение другого известного московского моста, старого Крымского моста, который стоял до 1937 года на месте Большого Крымского, всем москвичам хорошо известного. И таким образом пришлось мост создавать практически заново. Колоссальная работа, которая была проведена, как мы с вами только что констатировали, почти незаметно для широкой публики. Но были построены специальные пути, то есть фактически были, помните, время, когда метропоезда двигались по открытым мосткам, таким, если можно так сказать.
Обходным галереям.
Обходным галереям, да, с правой и с левой стороны. Станция была закрыта в течение многих лет. 14 декабря 2002 года она вновь была открыта для пассажиров и уже с новым названием «Воробьевы горы», что мне, как москвоведу, приятно, потому что Ленинские горы, как и многое связано с именем этого политического деятеля, должно постепенно исчезать
из обихода.
Из обихода, из названий улиц, площадей, из названий наших городов, на мой взгляд. Но должны возвращаться исторические названия. И вот мы с вами сейчас так прогуливаясь, наблюдая эти действительно очень интересные решения, конструкции. Между прочим, многие железобетонные конструкции в ходе работ были заменены на стальные. То есть мост получил совершенно другой запас прочности и, по сути, стал памятником нашего современного технического инженерного искусства. Очень радостно, Алексей, что мы с вами сейчас поднимемся наверх. Вот мы подходим с вами, прогуляв, сделав вот такое некоторое дефиле около опор этого моста, мы поднимаемся с вами снова наверх, и мы видим с вами здесь открылась, наконец-то, та галерея, которая поднимается к улице Косыгина, туда, наверх. Вот тот самый эскалатор, который изначально был запланирован в проекте метро моста, а потом, на самом деле, действовал очень короткое время, а потом не действовал.
А потом вовсе снесли. Я помню этот призрачный такой каркас.
Да, это была такая конструкция, знаете, как будто из какого-то научно-фантастического фильма, где затерянные миры, заброшенные планеты. А на самом-то деле те самые портландские глины, о которых мы не раз уже вспоминали, потому что Воробьёвы горы — это очень сложное место для инженерных решений. Движутся слои глины, и в конце концов вот те конструкции, которые мы с вами сейчас вспоминали, они просто были смяты фактически движением грунтов, они оказались недостаточной прочности, и пришлось все строить заново. Но в стилистическом решении той галереи, которая существовала изначально, была запланирована изначально. И галерея была открыта совсем недавно, 23 декабря 2022 года. Так что сейчас мы с вами поднимаемся по этому эскалатору, и мне очень нравится.
И посмотрим на Москву.
Да, выйдем на мост через проспект Вернадского, как и раньше выходили, думаю, и вы тоже в юности. Очень хорошая, на самом деле, по сути, тоже смотровая площадь.
Я в детстве просил, чтобы меня на Воробьёвы горы все время, на Ленинские тогда еще, свозили, потому что мы там жили в другом конце Москвы, тут бывали редко, но для меня это был каждый раз праздник, что можно прийти. Где там смотровые площадки? Останкинская башня только, да, она далеко тоже, и так я там ни разу и не был наверху. А тут вот такой вид
единственный. Мне довелось быть просто участником многих кружков в Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. Поэтому это место, где я провел значительную часть своего детства.
Спасибо. Игорь Горькова, историк-москвовед. Мы гуляли по Москве, посмотрели знаменитый наш метромост. И вы к нам присоединяйтесь. Гуляйте вместе с нами и любите Москву. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.